Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, то, что мы называем с вами гастроэнтерологическими школами. И сегодняшняя беседа и передача будет посвящена заболеваниям пищевода. Если охарактеризовать в общем болезни пищевода с точки зрения современных изменений, которые происходят, то интересным отметить следующее. Заболеваемость патологии пищевода растет существенным образом. Причем настолько быстро, что эти болезни изучаются и мировыми, и национальными экспертами практически в первую очередь. И болезни пищевода, в частности такое заболевание, как эзофагит, воспаление пищевода, сопровождающееся изжогой, является сейчас наиболее изучаемой проблемой и проблемой наиболее обсуждаемой на всех гастроэнтерологических симпозиумах, на всех крупных конференциях, потому как специалисты и статистики посчитали, что если также и далее будет расти распространенность пищевода в популяции, как мы говорим, то есть среди людей, то, к сожалению, эти такие темпы роста, они станут одной из основных проблем здравоохранения. Пока, к счастью, заболевания пищевода не стоят на первых местах среди как всех внутренних болезней, так и гастроэнтерологических заболеваний, в среднем составляя где-то около 5-10% от общей массы гастроэнтерологических болезней. Но еще раз подчеркну, статистика, а если сообщать ее в цифрах, именно рост более чем в 7 раз за последние 30 лет, она, безусловно, пугает, она, безусловно, настораживает и специалистов, и всех людей. Поэтому такой серьезный рост, он, безусловно, является основной практически составляющей, определяющей актуальность обсуждаемых сегодня проблем. Сам по себе пищевод с точки зрения анатомической представляет собой, если сравнивать с другими отделами желудочно-кишечного тракта, достаточно несложный орган. По сути своей это трубка, состоящая из нескольких слоев, которая соединяет полость рта, глотку с желудком. И долгое время, в общем-то, к пищеводу было достаточно упрощенное представление, связанное с тем, что, ну, вроде бы простое строение, мало функций, а функция у пищевода в основном одна, это транспортная, благодаря тому, что стенки пищевода состоят в основном из гладких мышц, и эти мышцы отвечают за перистальтику, за, собственно, доставку пищи, которую человек проживал и проглотил в желудок. Казалось бы, вроде бы ничего существенного с пищеводом категорически не может случиться. И долгие годы гастроэнтерологи уделяли немного времени изучению, немного времени обсуждению, собственно, проблем пищевода. Но это было связано, опять же, повторюсь, с тем, что и распространенность заболеваний была пищевода достаточно маленькая. Три слоя стенки пищевода вместе с тем имеют, как показали современные исследования, достаточно важную функциональную нагрузку. Внутренний слой представлен слизистой оболочкой. Он выслан эпителием, который, собственно, имеет определенную сопротивляемость тем или иным агрессивным факторам, с которыми приходится пищеводу сталкиваться. Средняя оболочка, как мы поняли, это мышцы, отвечающие за то, чтобы сократиться, для того, чтобы образовать волну перистальтики, которая способствует прохождению пищи в желудок. И наружная оболочка, которая, собственно, покрывает пищевод от органов, соседствующих с ними, как, в общем-то, большинство органов желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что, в общем-то, не сам пищевод, если так говорить глобально, а в основном его соседство с двумя органами определяет его те или иные патологические состояния, состояния, которые могут привести к заболеванию. Первое. Соседство с полостью рта и глотки. Ну, основным фактором, если говорить с медицинской точки зрения, для пищевода здесь является то, что полость рта – это орган, как мы поняли из предыдущих с вами бесед, орган, который принимает на себя пищу, пищу нестерильную, содержащую различные микроорганизмы. И вот именно соседство с полостью рта и не совсем такая же на уровне высокая сопротивляемость, она при ослаблении иммунитета, при ослаблении защитных сил способствует тому, что инфекция с полости рта может перейти на слизистую пищевода и могут возникнуть различные инфекционные состояния. То есть это одна из наиболее встречаемых групп заболеваний пищевода, это так называемые инфекционные заболевания. Причем они могут быть различных видов микроорганизмов. Ну, наиболее часто встречающимся является кандидозный эзофагит, когда грибковая инфекция, известная в народе, скажем, как молочница, она при ослаблении иммунитета, что возникает при сахарном диабете, при вирусных заболеваниях, сопровождающихся дефицитом иммунитета, при ситуации, когда у человека формируется дефицит иммунитета, при хронических тяжелых заболеваниях, грибковая инфекция с полости рта может переходить в пищевод. Также, помимо грибковой инфекции, пищевод может поражаться и микроорганизмами, такие как бактериальные инфекции, скажем, стафилококковая инфекция, описана при эзофагите. И третья группа микроорганизмов, так называемые вирусные заболевания. Все знают, или, по крайней мере, видели, встречались, читали, что бывает герпетическая инфекция на губах, герпетическая инфекция полости рта. К сожалению, при снижении иммунитета сопротивляемости герпетическая инфекция может поражать и пищевод, и, собственно, вызывать там вирусное воспаление, вирусный эзофагит как таковой. Это вот неблагоприятное, ну, в кавычках, если так можно сказать, соседство пищевода, оно накладывает на него определенные особенности в рамках течения заболевания. Второй сосед, совершенно понятно, что трубка имеет сверху отверстие, открывающее в полости рта, в глотку, а снизу открывается в желудок. Второй сосед в связи с этим простым анатомическим представлением пищевода является желудок. Дело в том, что желудок – это уникальный орган, и мы достаточно подробно поговорим о нем в следующих передачах, но одной из уникальных его и наиболее принципиальных особенностей является то, что в желудке вырабатывается желудочный сок. Основным компонентом желудочного сока является соляная кислота. Причем кислотность там высокая. Практически ни в одном другом органе человека и вообще в природе не встречается такая высокая кислотность среды, как в желудке, и это имеет свои важные особенности. Сама по себе кислота, она, как считают ученые, во-первых, выполняет роль определенного барьера для инфекции, чтобы, скажем, та же самая пища, в которой содержатся микробы, а в любой пище практически содержатся микробы, или болезнетворные, или неболезнетворные, она в том числе с помощью кислоты производит определенные обеззараживания. Вместе с тем, кислота – это очень важный и важная среда, которая способствует активации ряда ферментов, участвующих в переработке белка. В желудке уже начинаются первые процессы переработки белка, потому что белок не перерабатывается практически слюной, и пищевод не выделяет каких-то секреторных соков, отвечающих за перерабатывание пищи. Именно в желудке начинается один из основных процессов, начальный фактор переработки белка, который заканчивается разложением белка на простые составляющие, именно аминокислоты, и только аминокислоты могут всосаться собственно, уже в нижележащих отделах желудочно-кишечного тракта, в кишечнике, в кровь, и дальше уже эти аминокислоты идут на строение организма, на пластический материал. Дело в том, что, к сожалению, достаточно частым нарушением в организме человека с возрастом особенно является формирование так называемой скользящей грыжи пищеводной отверстия диафрагмы. То, что в сокращенном виде врачи, эндоскописты, врачи-гастроэнтерологи пишут за главными буквами СГПОД, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это аббревиатура иногда очень сильно пугает людей, которые впервые проходят фиброгастроскопию, которые не знают, как это расшифровать. Вся неизвестность ими трактуется как какое-то страшное заболевание. И вот достаточно часто вот это заключение они получают при прохождении фиброгастроскопии, то есть осмотра пищевода и желудка с помощью специального метода эндоскопии с помощью волоконной оптики. Дело в том, что распространенность скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы очень высока. Практически каждый второй человек старше 40 лет имеет это изменение. Суть этого изменения в том, что вот место перехода пищевода в желудок, оно располагается как раз в отверстие диафрагмы. Диафрагма – это мышечный орган, который разделяет грудную полость от брюшной полости, то есть внутренние органы живота, они отделены от легких, в том числе и, в первую очередь, с помощью диафрагмы. Диафрагма, она имеет высокое значение для дыхательной регуляции, участвует в дыхании, но вот в силу анатомических особенностей она пропускает пищевод через свои мышцы, то есть вот в специальном отверстии анатомическом. И если у человека по тем или иным причинам происходит выдавливание желудка из брюшной полости в грудную полость, вот как раз в этом отверстии диафрагмы, то и формируется грыжевой мешок, то есть часть желудка может выходить за диафрагму в грудную полость, это и есть то, что называют при обследовании скользящая грыжа. Скользящая, то есть она приходит и уходит, она не фиксированная, она такая динамически изменяющая, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, СГПОД. Вот эта грыжа является одним из важных факторов, который препятствует проникновению кислоты в пищевод. В норме в пищеводе кислоты должно быть очень мало. Она бывает там, забросы кислотные могут быть и у здорового человека, но при развитии тех или иных нарушений, в первую очередь для упрощенного понимания вот этой грыжи, у человека запирательный механизм, механизм, препятствующий забросу кислоты из желудка в пищевод, нарушается, и кислота достаточно легко поступает в пищевод. Вот именно это соседство с желудком и то, что в пищеводе в норме кислота нейтральная, и если из желудка забрасывается желудочный сок в пищевод, приводит к тому, что у человека с течением времени формируется, упрощенно говоря, так называемый химический ожог, упрощенно говоря, реакция воспаления на заброс чужеродного по химическому составу содержимого. Помимо кислоты в пищевод может забрасываться еще и желчь, если она поступает из 12-перстной кишки в желудок, но эта ситуация встречается не так часто, и тогда уже возникают более сложные механизмы, когда пищевод вынужден сопротивляться не только кислому, но и щелочному содержимому, содержимому, связанному с наличием в секрете желчных кислот, которые тоже агрессивны. Вот два упрощенных понимания, насколько соседство с рядом лежащими высокоактивными функциональными органами, с полостью рта и желудком для пищевода может оказаться неблагоприятным в рамках развития болезненного состояния, в рамках развития того или иного заболевания. С точки зрения симптомов, которые должны насторожить человека в отношении болезни пищевода, эти симптомы достаточно простые, многие о них читали, многие, к сожалению, знают не понаслышке, потому что встречаются они, к сожалению, достаточно часто, и многим станет понятным, почему разговор о заболевании пищевода актуален и значим. Одним из наиболее частых симптомов, который возникает при заболевании пищевода, это является загрудинная боль. Дело в том, что это немаловажный фактор, который врачей иногда сбивает с толку, и врачи вынуждены долго и длительно искать заболевание сердца. В общем, это и правильно. Дело в том, что при любой боли за грудиной в первую очередь нужно исключить болезнь сердца, потому что она наиболее неблагоприятна, и, к сожалению, болезни сердца стоят в настоящее время на первых позициях по смертности, инвалидности и заболеваемости. Речь идет о коронарной болезни сердца, об ишемической болезни сердца, как ее называют иногда. И, безусловно, любая боль за грудиной должна быть в первую очередь признаком, требующим исключения заболевания сердца. Но, как показывает исследование, порядка у 10% людей, у которых появилась боль за грудиной, у них не выявляется каких-то серьезных заболеваний сердца. И в этой ситуации, если не проводится дальнейший диагностический поиск, не проводится обследование пищевода, у человека может быть не выявлена эта патология, это заболевание. Поэтому боль за грудиной имеет коварный характер, она требует, еще раз повторюсь, обязательного обследования у терапевта и кардиолога на предмет болезни сердца, но она достаточно часто встречается и при заболеваниях пищевода. Вторыми симптомами, которые должны насторожить человека в отношении болезни пищевода, является затруднение при глотании и боли при глотании. Когда человек, скажем, глотает пищу и чувствует, что она не проходит у него, или во время глотания он чувствует практически, как пища проходит по пищеводу, это симптомы, которые требуют обязательного обращения к врачу, проведения диагностических мероприятий и соответствующего лечения. И третий, немаловажный, пожалуй, значительно, наверное, более часто и более специфический симптом для заболевание пищевода – это изжога. Дело в том, что об изжоге, наверное, стоит поговорить чуть-чуть подробнее. Под изжогой, как ни странно, разные люди понимают разные составляющие. Иногда люди под изжогой понимают жжение в эпигастральной области под мечевидным отростком. Это на самом деле не так, потому что с классической точки зрения под изжогой понимают чувство жжения за грудиной и на корне языка, и все. То есть то, что жгет в эпигастральной области, это относится к болям в эпигастральной области жгущего характера. Это принципиально важно, потому что если жгет в эпигастральной области, то здесь, безусловно, нужно рассматривать заболевание желудка в первую очередь. А вот именно загрудинное жжение и на корне языка – это есть, собственно, тот классическое описание изжоги. Это важно проговаривать, потому что иногда из-за неуточнения, скажем, пациент приходит к врачу и жалуется на изжогу, врач забывает переспросить, уточнить этот симптом и не совсем в правильном направлении разворачивает диагностику и лечение как таковую. Поэтому давайте термины будем знать, они помогут сократить недопонимание в тех или иных моментах. Что касается распространенности изжоги, дело в том, что исследования показывают, что она встречается практически у 20-30% взрослого населения. И это, безусловно, как раз является характерным признаком ситуации, связанной с вот, распространенностью заболевания и теми переживаниями, которые мы вначале с вами проговорили из-за того, что растут болезни пищевода. Вместе с тем есть медицинская градация, которая помогает действительно выделить, скажем, часто встречающуюся изжогу, редко встречающуюся и так называемую эпизодическую изжогу. Считается по всем международным исследованиям, что если изжога у человека возникает регулярно, 1-2 раза в неделю, то это симптом, который с высокой степенью вероятности говорит о наличии среднего или тяжелого процесса воспаления в пищеводе. Если изжога реже одного раза в неделю, раз в месяц, тогда болезнь может быть, как правило, она более мягкая, тоже требует обследования, но вместе с тем требует лечения более мягкого и значит, в меньшем объеме как таковом. Здесь, безусловно, нельзя проводить черту о том, что если у человека, скажем, изжога там реже раз в неделю, то он не должен обращаться к врачу, не должен беседовать с врачом по поводу тех или иных рекомендаций. Должен, на самом деле, хотя бы получить совет и пройти профилактический осмотр. Потому что, к сожалению, в большом проценте случаев воспаление в пищеводе не имеет такой четкой корреляции с количеством симптомов. То есть, допустим, симптомы редко, болезнь легкая, симптомы часто, болезнь тяжелая. Но если она эпизодически, то есть она с определенной системностью повторяется, это повод в любом случае для посещения врача, для квизита. И тем более, если она возникает чаще, чем 1-2 раза в неделю, в этой ситуации обязательно необходимо серьезное обследование. Серьезное в рамках не того, что оно тяжелое, а в рамках того, что оно обязательно человеку нужно, иначе можно пропустить, собственно, болезни, которые могут нанести вред здоровью. Если говорить из всех заболеваний, которые вот мы перечислили с точки зрения возможного распространения, с точки зрения симптомов, то именно изжога и именно так называемый рефлюксоэзофагит, то есть заброс кислоты в пищевод, является самым часто встречаемым и самым проблематичным заболеванием из всех болезней пищевода. И поэтому рефлюксоэзофагиту, или, как говорят врачи, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, то есть болезнь, связанная с забросом кислого содержимого из желудка в пищевод, переводя на русский язык, эзофагит, изжога, это все симптомы уже такие общепопулярные, околомедицинские, это все характеристики, связанные с воспалением пищевода в ответ на заброс кислоты. Почему особая актуальность этому заболеванию? Чуть ниже остановимся, но проговорю вкратце. Из-за того, что установлено, что хроническое воспаление в пищеводе, хронический эзофагит, хроническая изжога могут нести онкологический потенциал. Риск развития онкологии именно пищевода на фоне систематической изжоги, на фоне хронического эзофагита увеличивается больше, чем в 10 раз у человека. Поэтому, собственно, сейчас мы с вами неоднократно проговаривали, одна из ведущих стратегий медицины – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это борьба с травматизмом, но третьим, наиболее важным компонентом среди этих двух является и борьба с онкологическими заболеваниями, причем борьба на ранней стадии. Профилактика онкологических заболеваний, выявление предраковых заболеваний. Именно человек с хронической изжогой, с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, сейчас это человек, который требует обязательного диспансерного наблюдения, обязательного лечения с помощью современных препаратов для того, чтобы процесс воспаления не являлся основой для развития рака пищевода. Поэтому, собственно, вот здесь еще одна дополнительная суперактуальность, которая обсуждается в рамках болезни пищевода как таковых. Методы диагностики заболевания пищевода. Они следующие. Дело в том, что самые быстрые, самые эффективные технологии диагностики болезни пищевода является фиброгастродуоденоскопия. Это метод эндоскопии, основанный на том, что с помощью волоконной оптики, с помощью специального прибора врач вводит этот прибор, эндоскоп, через рот и осматривает пищевод на всем его протяжении глазом. То есть уникальность этого метода, специфичность, ну, собственно, мы привыкли к нему за последние годы, она, безусловно, после того, как ее внедрили в 70-е годы в медицину, она перевернула, практически сделала революцию в диагностике болезни пищевода, да и, пожалуй, всего желудочно-кишечного тракта, если рассматривать эту эндоскопию как метод диагностики желудка и кишечника. Оговоримся сразу, альтернативы эндоскопическому исследованию при болезнях пищевода нет. Не может, к сожалению, заменить, к сожалению, потому что это иногда вызывает такую обратную отрицательную эмоциональную реакцию. Не все люди любят глотать что-то, процедура переносится не всеми достаточно легко, хотя, как правило, больше страхов у человека возникает перед процедурой, чем сама процедура. потому что, наслышавшись каких-то сказок или рассказов о том, что это заболевание, эта процедура проводится тяжело, человек больше пугается этой процедуры, а когда проводит ее, собственно, вот удивляется, насколько она несложна. При всем при том, есть все-таки ряд людей, у которых повышенный рвотный рефлекс, и в этой ситуации эндоскопическое исследование проводится с помощью анестезии, причем нескольких уровней. Возможно, как местная анестезия, когда человеку местный анестетик вводят в полость рта брызгалкой, аэрозолью, по-медицински говоря, то есть это замораживает несколько рефлекс рвотный. И есть более глубокие уровни анестезии, когда человеку вводят и внутривенно препараты, вызывающие успокоение, седацию, давят вот, рвотный рефлекс. Эта процедура практически всем позволяет без исключения провести эндоскопическое обследование. Правда, анестезия не всегда применяется в учреждениях государственных, но вместе с тем, если есть на то медицинские показания, все это можно провести. Главное, чтобы врач правильно установил показания для проведения эндоскопического обследования. Эндоскопическое обследование позволяет, самое главное, не только осмотреть глазом, как говорит врач, все отделы пищевода, то есть непосредственно увидеть все отделы пищевода с точки зрения наличия там изменений, окраски, проходимости. Но и с помощью эндоскопии врач имеет уникальную возможность взять часть тканей на исследование под микроскопом, то, что называется в медицине биопсия. Причем биопсии бояться не стоит и не нужно. Раньше считалось, что биопсию берут только при онкологических заболеваниях. Это в настоящее время не так. Биопсию берут практически при любом хроническом воспалении, при любом изменении, для того, чтобы достаточно глубоко обследовать те или иные изменения, которые врач выявит просто при осмотре как таковом. Биопсия помогает под микроскопом установить степень, глубину воспаления, изменения, в том числе те изменения, которые могут привести к раку, и рано начать лечение для того, чтобы рака не допустить. Это принципиально важно. Вторая процедура, которая используется широко, это рентгеноскопическое исследование, когда человек выпивает специальную жидкость, как правило, это барий, и под специальным рентгеновским аппаратом делают снимки, которые выявляют проходимость пищевода, структуру пищевода, ровность контуров, его диаметр. Нередко люди из-за более простого проведения рентгеноскопии пищевода настоятельно спрашивают, а можно ли обойтись без эндоскопии. К сожалению, еще раз вынужден подчеркнуть, что рентгенологическое исследование не заменяет эндоскопическое исследование, хотя в некоторых простых ситуациях, там, где, скажем, эндоскопическое исследование недоступно или задерживается по тем или иным субъективным или объективным причинам, рентгенологическое исследование, оно может в определенном проценте дать врачу основания для лечения без эндоскопического исследования, но это не идеально, неправильно, это только лишь ситуация какой-то редкого исключения по сути своей. Более редкие методы, которые на практике практически не используются, это методы исследования уровня кислотности в пищеводе, уровня давления в пищеводе, определяющего моторику. Они в основном применяются в научно-исследовательских учреждениях, научно-исследовательских лабораториях, специальных функциональных лабораториях, там, где у человека редкое особое заболевание пищевода и нет эффекта от проводимой терапии. Поэтому, собственно, вот рентген и эндоскопия – это два базовых метода обследования, которые может получить любой человек с точки зрения необходимости точной постановки диагноза как таковой. Помимо инструментальных методов исследования, человек при подозрении на заболевание пищевода сдает и общие обследования, общие фактически необходимые для оценки состояния организма, как при любом другом заболевании, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование, электрокардиограмма, флюорография, ну и по некоторым показаниям ультразвуковое исследование брюшной полости, осмотр специалистов, для мужчин-уролога, для женщин-гинеколога. То есть это, собственно, наслаиваются методы так называемого профилактического осмотра для оценки общего состояния организма и для определения рисков развития тех или иных заболеваний по другим органам и системам. Что касается того замечания, которое мы в ходе беседы определили с вами в отношении наиболее распространенного заболевания пищевода, в отношении гастроэзофагальной рефлюксной болезни или еще называемого рефлюксэзофагита, то есть заболевание, связанное с забросом кислого содержимого в пищевод. Почему ему особое внимание, почему ему особые те или иные моменты с точки зрения образования, лечения и организации помощи уделяются? Еще раз повторюсь, первое, из-за его, к сожалению, колоссальной распространенности, это раз, а второе, к сожалению, из-за того, что банальная изжога – заболевание, которое, к сожалению, может в себе нести онкологический потенциал. Ни в коем случае не стоит пугаться того, что раз вот у человека изжога, то у него будет обязательно онкология. Но вместе с тем попустительство, оно недопустимо. Еще раз повторюсь, если у человека изжога систематическая и хроническая, он должен обязательно пройти осмотр врача хотя бы раз в несколько лет для того, чтобы разграничить риски развития рака. То есть он должен посетить врача, пройти обследование как таковые, и врач ему конкретно скажет: да, у вас вот есть риск онкологического заболевания, давайте будем лечиться по этой программе. Или скажет: нет, у вас риска онкологического заболевания, пищевода нет, давайте будем лечиться все-таки по мягкой программе для того, чтобы ваше заболевание не прогрессировало как таковое. В отношении вот эзофагита, в отношении изжоги есть ряд таких замечаний, которые, с моей точки зрения, может быть, они не являются систематическими, но они крайне сильно вредят на самом деле вот такому правильному пониманию человека в отношении этого заболевания, рефлюкс эзофагита в отношении изжоги как таковой. Первое замечание связано с тем, что, к сожалению, существующая медицинская реклама в средствах массовой информации и в первую очередь на телевидении, она является прямым противоречием этическим нормам медицины. Речь идет о следующем. Дело в том, что с точки зрения этики медицинской, с точки зрения медицинской науки, рекламировать некоторые способы диагностики и лечения в отношении болезни, которая может нести угрозу для здоровья, не совсем правильно. Это приводит к тому, что у человека формируется представление о том, что он может достаточно легко обратиться в аптеку и купить самостоятельно рекламируемый препарат и самостоятельно, естественно, проводить лечение. Так вот, казалось бы, достаточно простое заболевание изжога. Мы с вами вот не поднимали этот вопрос несколько раз, симптом изжога, который лежит в основе хронического воспаления пищевода, без достаточной диагностики, без достаточного лечения болезнь, несущая онкологический потенциал. Что, собственно, происходит реально? Человек принимает безрецептурные средства, которые предлагает ему в первую очередь, скажем, на телевидении, о том, что он может лечиться вот этим препаратом от изжоги, не получив консультации врача. Он не обращает внимания на ту внизу строчку, которая обязательно в рекламе существует, о том, что необходима консультация с врачом. Ну, он считает, что раз по телевизору показывают, значит, это все так и должно быть. И вот это неправильные его шаги приводят к тому, что он лечится-то средствами, которые принципиального влияния на течение заболевания не оказывают. Ведь дело в том, что по существующему закону медицинская реклама возможна только в отношении безрецептурных средств. Это средства, относящиеся к классу малоэффективных препаратов или препаратов, которые могут применяться при легких страданиях, не влияющих на прогноз жизни человека. То есть не так-то все просто в этих соотношениях. И поэтому существующая реклама, она, конечно же, является таким прямым противоречием усилий врачей о том, что все-таки наличие болезненного симптома – это повод для общения с врачом, это повод для диагностики и для разделения болезни на опасные и неопасные, и для составления индивидуальной программы, а не лечения какими-то препаратами, которые бы купировали изжогу. Второй момент. это то, что изжога, к сожалению, не всеми воспринимается как достаточно серьезное заболевание. Даже иногда от врачей приходится слышать, врачей не специалистов, о том, что изжога не является большой медицинской проблемой, это всего лишь следует нормализовать диету, и у человека, собственно, все проблемы разрешатся. Безусловно, диета относится к одному из достаточно эффективных мероприятий по лечению изжоги, но она не относится к мероприятиям, которые бы лечили заболевание. Дело в том, что диета, она только лишь снижает нагрузку на больной пищевод раз, она снижает факторы, являющиеся провоцирующими для выброса кислоты желудком и заброса этой кислоты в пищевод, это два, а по сути своей болезнь не исправляется. То есть это такое средство, как мы говорим, паллиативное, то есть не исправляющая болезнь, а только снимающая интенсивность симптомов. Все равно как при сломанной ноге обезболивание, без какого-то кардинального решения вопросов об сопоставлении кости и наложении гипса. И поэтому вот это несерьезное отношение, как и, к сожалению, реклама, непродуктивная и не обоснованная, она, собственно, составляет такие два весомых противоречия, когда людей, страдающих изжогой, много, но они не обращаются или не понимают, насколько это серьезно, или лечатся самостоятельно, что составляет вот ситуацию недодиагностики, ситуацию недолечения как такового. Основными мерами лечения, вот если брать, опять же, одну из наиболее часто встречающихся форм эзофагита, изжоги, гастроэзофагальной рефлексной болезни, является следующее. Первое, безусловно, это диета. Причем диета не жесткая, не жестокая. Исключаются продукты, которые провоцируют изжогу. Если человек знает, что у него напеченная изжога, он должен, собственно, ограничить в приеме эти продукты. Второе, кушать стараться часто и понемножку для того, чтобы не было перерастяжения желудка и не было бы дополнительных факторов, которые бы стимулировали заброс кислоты из желудка в пищевод. Третье, после еды не лежать. И четвертое, это стараться не носить тугой брючный ремень для того, чтобы не провоцировать повышение давления в животе, которое, в свою очередь, может способствовать забросу кислоты в пищевод как таковой. В дальнейшем, помимо диеты и общих организационных мероприятий, рассматривается вопрос о лекарственной терапии. Еще раз хочу подчеркнуть, те лекарства, которые рекламируются постоянно в средствах массовой информации, они относятся к классу препаратов безрецептурных. То есть, если говорить своим языком, это те препараты, которые человек может купить по времени, пока он идет до врача, пока он, собственно, там, значит, вот какие-то временные рамки, временные параметры ожидает там, консультации врача как таковом, для того, чтобы снять симптомы, но не лечиться этими препаратами категорически. Только врач может подобрать индивидуальную схему препаратов. Скажем, для лечения изжоги это специальный класс так называемых антисекреторных препаратов, препаратов, которые регулируют процесс образования соляной кислоты. Они выписываются по рецепту или по назначению врача, и, собственно, только они могут применяться. И класс так называемых препаратов, регулирующих моторную деятельность пищевода и желудка. Это тоже препараты рецептурные, те, которые назначает врач индивидуально по длительности и дозе. Поэтому здесь нужен совершенно правильный рациональный баланс. Человек не должен полагаться на самостоятельные знания, человек не должен полагаться на рекламу, человек должен обязательно, естественно, понимать, что болезнь имеет определенные нюансы с точки зрения течения и лечить их под контролем врача. Причем самое главное, необходимо отметить, что эффективное лечение достаточно несложное, достаточно одной таблетки в день, правильно подобранной врачом, редко два, единственный срок должен соблюдаться врачом, достаточно практически в 99% случаев для того, чтобы болезнь вылечить, и в огромном количестве случаев, чтобы предотвратить риски развития осложнений как таковых. Поэтому самая главная задача, и мы каждый раз на своих передачах подчеркиваем их, о том, что необходимо, конечно, совместно с врачом проводить и диагностику, и лечение по поводу симптомов того или иного заболевания. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.